Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытое общество. Понятие «открытое общество» выдвинуто впервые 90 лет назад французским философом Анри Бергсоном в сочинении «Два источника морали и религии». Через несколько лет этот термин сделал ключевым для своей концепции антитоталитарного общества философ Карл Поппер, бежавший из Вены от гитлеровского аншлюса в Англию. Поппер отмечал, что для Бергсона открытое общество – это прежде всего результат мистической интуиции. А Поппер считал, что мистика – это выражение тоски по утраченному единству закрытого общества. И в этом смысле Поппер выступал против магического отношения к миру. Свое провозглашение открытого общества Карл Поппер начал с анализа отличий законов природы от заповедей Божьих. Идея закрытости после Платона сменяется идеей усовершенствования. Мир можно улучшить. Поппер называет это социальной инженерией. В этом отношении христиане внесли самый большой вклад в дело переустройства мира. На протяжении веков христиане декларировали необходимость переустройства мира, пока секулярный мир в революции не перехватил инициативу. Христианство оказалось напуганным и вновь закрылось. Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 18 ноября 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен открытому обществу. Термин «открытое общество» возник недавно. Между тем, христианство и предшествовавшие ему мировые религии построены на вере в откровение, и этим отличаются от многих других религий, которые вообще не рассматривают вопрос, каким образом знание о Боге приходит к человеку. Открытость – это всего лишь материальное явление. Человек делает это материальное явление образом явления духовного. Но в природе открытой может быть дверь, а может быть открытая пасть крокодила, а можно увидеть в могиле отверстие, которое тебе угрожает, капкан. И одного этого достаточно, чтобы психология закрытости подозревала. Любая открытость – это либо беззащитность, либо притворная беззащитность. Вот устрица, раковина, ее открывают, чтобы ее съесть. И поэтому, если мы открываем забрало, садимся за стол переговоров, то только для того, чтобы обмануть глупого противника. Вот мы ведем переговоры открыто, а там мой засадный полк пускай потрудится. Поэтому в открытости других нам чудится угроза. И пока другой не будет съеден, тревога не проходит. А мир устроен так, что съесть всех окружающих невозможно. И закрытое общество обречено на постоянную тревожность и подозрительность по отношению к обществу открытому. Оно не понимает, как можно быть открытым и выжить в мире, где человек слаб и беззащитен, ведь он прикрыт меньше любого животного. В этом смысле вообще чудо, что появилось само понятие «открытое общество». Впервые оно ведь выдвинуто совсем недавно, в 1932 году, французским мыслителем Анри Бергсоном в сочинении «Два источника морали и религии». Через несколько лет этот термин сделал ключевым для своей концепции антитоталитарного общества философ Карл Поппер, бежавший из Вены от гитлеровского аншлюса в Англию. Поппер отмечал, что для Бергсона открытое общество – это прежде всего результат мистической интуиции. А Поппер считал, что мистика – это выражение тоски по утраченному единству закрытого общества. И в этом смысле Поппер выступал против магического отношения к миру. Но надо сразу заметить, что религия далеко не исчерпывается магией. И свое провозглашение открытого общества Карл Поппер начал с анализа различий законов природы от заповедей Божьих. А ведь многие религиозные проповедники отождествляют эти понятия. Отрывки из книги Карла Поппера «Открытое общество» этот и следующий в нашей передаче читает Александр Куликов.
Поскольку законы природы неизменны, они не могут быть нарушены или созданы. Хотя мы можем использовать их в технических целях, они недоступны контролю со стороны человека, а их незнание или игнорирование может привести к беде. Ситуация совершенно иная, когда мы обращаемся к нормативным законам. Нормативный закон, будь то правовой акт или моральная заповедь, вводится человеком. Его часто называют хорошим или плохим, правильным или неправильным, приемлемым или неприемлемым. Но истинным или ложным его можно назвать лишь в метафорическом смысле, поскольку он описывает не факты, а ориентиры для нашего поведения. Если этот закон имеет смысл и значение, то он может быть нарушен. А если его невозможно нарушить, то он поверхностен и не имеет смысла. Требование «не трать денег больше, чем имеешь» является примером осмысленного нормативного закона. Эта максима может стать важным моральным или правовым законом, и это произойдет с той большей вероятностью, чем чаще она будет нарушаться. Фраза «не вынимай из кошелька денег больше, чем там находится», судя по тому, как она построена, тоже может претендовать на роль нормативного закона. Однако никто не станет рассматривать такое правило в качестве существенной части системы права или нравственности, поскольку его невозможно нарушить.
Это был отрывок из книги Карла Поппера «Открытое общество», книга, которая появилась на свет в разгар войны с нацистской Германией, но для Поппера Сталин и Гитлер были близнецами, поэтому в России эта книга появилась только в 1994 году. Идея Поппера о различии закона и заповеди, безусловно, вызвана историей христианства, потому что заповедь «не убий» еще можно рассматривать как обозначение какого-то сверхъестественного, неодолимого закона возмездия за убийство. Но заповедь «подставь другому щеку», заповедь «блаженны плачущие» уж ни в коем случае не описывает ни какое-то воздаяние, ни какой-то непреложный порядок вещей. Ясно, что подставить щеку – это личный выбор каждого человека – и выбор, чреватый трагическими, возможно, последствиями. Именно в Евангелии, в Нагорной проповеди, заповеди окончательно скидывают с себя обличье сверхъестественных законов и становятся чем-то, что предложено избирать человеку. Это не закон природы, это закон совести. Но евангельское различие закона и заповеди далеко не сразу было воспринято даже теми, кто принял Христа.
Концепция искусственного характера норм встретила неприятие со стороны тех, кто усмотрел в ней покушение на религию. В самом деле, эта концепция отвергает некоторые формы религии, а именно религии, основанные на слепой вере в авторитеты, на магии и табу. Однако я не думаю, что она как-то противоречит религии, построенной на идее личной ответственности и свободы совести. В первую очередь я имею в виду, конечно, христианство, во всяком случае так, как оно интерпретируется в демократических государствах. Религию, которая учит противостоять всем табу, каждый раз противопоставляя голос совести формальному послушанию закона. «Вы слышали, что было сказано, а я говорю вам». Я не рискнул бы утверждать, что это признание так понятого искусственного характера этических законов в корне противоречит религиозному учению об их богоданности. Несомненно, исторически каждое этическое учение коренилось в религии, но историческая сторона вопроса меня пока не интересует. Я не задаюсь вопросом, кто был первым законоучителем. Я утверждаю лишь, что мы и только мы несем ответственность за принятие или отрицание предложенных нам законов, и что отличать пророков от лжепророков предстоит нам самим. Свойство богоданности может быть приписано любым нормам. Если вы принимаете христианскую этику равенства, терпимости и свободы совести только потому, что ее освящает божественный авторитет, то вы строите свой дом на песке. Действительно, ведь сколько раз мы слышали восклицание, будто неравенство заповедано Господом и что нельзя терпеть неверие. Однако, если вы принимаете христианскую этику не потому, что так было приказано, а потому, что вы убеждены, что это правильно, то ответственность за это решение целиком ляжет на ваши плечи.
Происхождение открытого общества Поппер возводил ко временам античности, к веку Сократа, к веку Платона, первых демократий. И Поппер же отмечал, что противники открытого общества сопротивляются ему и создают новые мифы, используя старый религиозный язык. И прежде всего, критикуя проповедников закрытого общества, Поппер критиковал миф о крови и земле, который использовали и нацисты, но он был создан уже за 5 веков до Рождества Христова. Миф о автохтонах, людях, которые рождаются из земли непосредственно.
Миф об автохтонах содержит 2 идеи. Первая – усилить оборону родной страны, то есть идея о том, что воины государства – это автохтоны, рожденные на земле своей страны и готовые защищать свою страну, которая, будучи их матерью, произвела их на свет. Однако вторая идея, остальная часть сказания – это миф о расизме. Бог в тех из нас, кто способен править, примешал при рождении золото, и поэтому они наиболее ценны. В помощников их серебра, железо же и меди в земледельцев и разных ремесленников. Эти металлы передаются по наследству, они расовые характеристики. Платон провозглашает следующее правило. Если в одном из низших классов родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Однако в дальнейшем, в государстве, а также в законах, Платон отказывается от этой уступки, особенно в своем рассказе о падении человека. Из этого рассказа мы узнаем, что из высших классов следует исключать носителей любых примесей к основному металлу. Такое признание возможности примесей и соответствующих перемен в статусе означает только то, что благородные по рождению, но несущие следы вырождения дети могут быть унижены, а не то, что может быть возвышен кто-нибудь низкий по рождению. В заключительном фрагменте истории о падении человека Платон описывает, как смешение каких бы то ни было металлов должно повлечь за собой разрушение. Когда железо примешивается к серебру, а медь к золоту, возникнут несоответствия и нелепые отклонения. А это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что где бы ни возник раздор, он вечно такой природы. Именно с этой точки зрения становится понятно, почему миф о земнородных завершается циничным пророчеством несуществующего оракула. Государство разрушится, когда его будет охранять железный страх или медный. Нежелание Платона провозглашать расизм сразу в его наиболее радикальной форме, как мне кажется, свидетельствует о том, что он знал, как сильно противоречит его учение демократическим и гуманистическим тенденциям его времени.
Против мифа об автохтонах, о каких-то людях, которые рождаются из земли словно кузнечики, а такой миф зафиксирован и в повести временных лет у славян. Против этого мифа стоит библейский рассказ о творении человека. Человек сотворен по образу Божию из праха, из глины, из праха земного. Христианство только обостряет это чувство вселенскости человека, независимости человека от земли. Евангелие от Иоанна подчеркивает, что Христос пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Конец цитаты из Евангелия от Иоанна. Христианин и человек, выросший в христианской культуре, должен не понимать, как может человек укореняться в земле, что такое корни человека. У человека корни уходят в небо. Консерватизм – еще одна черта закрытого общества. Поппер приписывал эту черту страху перед накапливающимися изменениями. «Все течет, все течет, все изменяется к худшему», – говорил Гераклит. И Платон провозглашает, надо остановить это движение. Позднее, через 25 веков, Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода Российской Церкви, скажет, что Россию нужно подморозить. Всякое изменение есть гниение, распад и вырождение. И здесь Поппер подчеркивал важность для закрытого общества концепции избранного Богом народа. Опять напомним, эту концепцию богоизбранного народа использовали и нацисты. Но о них Поппер молчал, ведь это эпигоны. Избранный Богом народ – это понятие Ветхого Завета. И консерватизм, закрытое общество, не видит даже необходимости в расширении. Если Бог избрал какой-то народ, то все другие люди должны либо влиться в этот народ, хотя, в принципе, в этом и особой нужды нет, либо они остаются за бортом корабля спасения. Поппер подвергает эту идею резкой критике.
В самом начале христианство, подобно движению киников, находилось в оппозиции платонизирующему идеализму и интеллектуализму книжников, ученых людей. «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам». Я не сомневаюсь, что христианство в определенной степени было протестом против так называемого еврейского платонизма, то есть абстрактного почитания Бога и его слова. К тому же христианство определенно было протестом против еврейского племенного духа, против его жестких племенных табу и против его племенной исключительности, которая выражалась, например, в доктрине избранного народа, то есть в интерпретации божества как бога племени. Такой акцент на племенные законы и племенное единство, по-видимому, характерен не столько для древнего племенного общества, сколько для отчаянной попытки восстановить и закрепить старые формы племенной жизни. В традиции еврейства эти идеи, похоже, возникли как реакция на то влияние, которое вавилонское завоевание оказало на племенную жизнь еврейского народа. Этот процесс, по-видимому, повторился, когда еврейская независимость была окончательно разрушена Римом. Это привело к новому, более глубокому расколу между этими двумя возможными решениями – возвращением к племенному духу, представленному ортодоксальным иудаизмом, и гуманизмом новой секты христиан, которая включала варваров и даже рабов. Мы можем увидеть из деяний святых апостолов, насколько насущными были возникшие проблемы, как социальные, так и национальные. Мы можем увидеть это и в развитии еврейства. Дело в том, что консервативная часть еврейского народа реагировала на тот же самый вызов другим движением, нацеленным на остановку, окаменение племенных форм жизни, на сохранение своих законов с такой цепкостью, которая вызвала бы одобрение Платона. Вряд ли можно сомневаться, что это развитие, подобно развитию платоновских идей, вдохновлялось сильной враждебностью к новой эре открытого общества, в данном случае христианству. В самом деле, сходство между верой великого поколения, особенно Сократа, и верой раннего христианства значительно глубже. Почти нет сомнений в том, что сила ранних христиан состояла в их нравственном мужестве. В ее основе лежал тот факт, что они отказались признать претензию Рима на право заставлять своих подданных действовать против своей совести. Христианские мученики, которые отвергли претензию силы на установление норм справедливости, пострадали за то же самое дело, за которое умер Сократ.
Идея закрытости как консерва, как чего-то, что предотвращает гниение, сменяется после Платона идеей усовершенствования. Мир можно улучшить. Немного, но все-таки можно. Поппер называет это социальной инженерией. И здесь, конечно, христиане внесли самый большой вклад в дело переустройства мира. На протяжении веков христиане декларировали необходимость переустройство мира на более справедливых началах и осуществляли, пытались осуществить это переустройство. До тех пор, пока секулярный светский мир в социализме, в революции не перехватил эстафету. Здесь христианство было напугано и опять откатилось в состояние закрытости. Кому-то нравится, что христианство не может быть использовано для предотвращения катастроф вместо науки и милиции. Кому-то это не нравится. Но все-таки из всех религий христианство наиболее активно сопротивляется закрыванию, схлопыванию, превращению себя в инструмент для переделки мира. И христианство не потому не хочет быть инструментом, что Христос ничего не может, а потому что Он может слишком многое. Использовать Христа для устроения в этом мире. И Поппер отвечал тем защитникам христианства, которые, как говорил он, заблуждаются. Сила христианства не в его исторических успехах.
Тому, кто считает, что в истории успехов христианского учения проявляется воля Бога, следует задаться вопросом, действительно ли этот успех был успехом христианского духа? Не торжествовал ли дух христианства скорее в то время, когда Христос подвергался гонению, нежели тогда, когда восторжествовала церковь? Какая церковь выражает этот дух в наиболее чистом виде? Церковь мучеников или победоносная церковь инквизиции?
Споря с христианством закрытым, Поппер совершенно очевидно защищал христианство открытое и симпатизировал ему. Как возможно, что внутри одной веры, веры в одного Спасителя, происходит такое расслоение на открытость и закрытость? Можно ли ускорить открытие христианства, и нужно ли делать христианство открытым, как и все общество? Об этом во второй части нашей передачи мы продолжим ее после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Открытое общество. Одно из свойств закрытого общества – готовность к глобальному решению даже частных проблем. Идет ли речь о крыше для бомжа или о пенсионном обеспечении, открытии новой церкви, закрытое общество сразу ищет универсального рецепта. Оно недолюбливает частные решения частных проблем. Тем более оно не может доверить частной инициативе решение проблем глобальных. Поппер критикует такое закрытое общество и сам при этом поддается такому же соблазну – увидеть закрытое общество как часть какого-то целого. Но закрытость – это не выбор общества, это выбор личности. Сама личность выбирает замкнуться в племенной идеологии. Но это вселяет и надежду. Значит, открытости можно достичь, добившись перемен в душе одной личности. В истории религиозной жизни закрытость часто воспринимается как признак истины. Истина не то, что написано в любой первой попавшейся книге. Истину надо разыскивать. Отсюда интерес к эзотерике, к религиозности, которая демонстративно создает барьеры. Христианство в этом смысле распахивает алтари. Программу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 18 ноября 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, открытому обществу. Термин «открытое общество», введенный в культуру английским мыслителем Карлом Поппером, обозначает такое состояние души, народа, социума, при котором люди не боятся другого. Закрытое мышление – это мышление, которое все запрещает, оно стоит на табу. Закрытое общество, считал Поппер, это прежде всего племенное общество. И он описывал его так. Отрывок из книги Поппера этот и последующий читает в нашей передаче Александр Куликов.
Закрытое общество в его лучших образцах можно справедливо сравнить с организмом. Так называемая органическая или биологическая теория государства достаточно успешно применима к нему. Закрытое общество сходно со стадом или племенем в том, что представляет собой полуорганическое единство, члены которого объединены полубиологическими связями, родством, общей жизнью, участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами. Это все еще конкретная группа конкретных индивидуумов, связанных друг с другом не только такими абстрактными социальными отношениями, как разделение труда и обмен товаров, но и конкретными физическими отношениями типа осязания, обоняния и зрения. И хотя такое общество может быть основано на рабстве, наличие рабов не обязательно создает проблемы, радикально отличные от проблем ухода за домашними животными. В результате в закрытом обществе отсутствуют как раз те стороны, которые делают невозможным успешное применение органической теории к открытому обществу. Его институты, включая касты, получают священную санкцию – табу. Поэтому органическая теория в этом случае оказывается не такой уж плохой. В результате, я думаю, мы совсем не удивимся, когда обнаружим, что большинство попыток применить к нашему обществу органическую теорию – это замаскированные формы пропаганды возврата к племенному строю.
Племенное для Карла Поппера – это означает прежде всего нечто цельное. В племени, в отличие от народа, человек с человеком общается напрямую, и границы-то нет. Еще в XVIII веке в России даже царь жил в проходной комнате. Ни у кого не было изолированных комнат. Это тоже та первозданная цельность, о которой часто мечтают в сегодняшнем мире люди, уставшие от открытости. Не случайно среди других имен закрытости, консерватизма есть и понятие интегризма или холизма, от английского слова «whole» – «целое». Потому что для племенного закрытого сознания есть прежде всего племя, семья, род, нечто целое. И хорошо это, когда человек – часть целого, часть коллектива. Поэтому альтруист – это тот, кто жертвует собой для коллектива. Индивидуализм – плохо. Эгоизм – это индивидуализм. «Нет», – говорит Поппер, – «это ошибка. Это именно ошибка закрытого мышления». На самом деле индивидуализм противостоит коллективизму, а не альтруизму. Альтруизму противоположен эгоизм, и может быть очень эгоистическое племя, эгоистический коллектив, и может быть очень добрый альтруистический индивидуализм. Но для закрытого общества сама мысль о личности, которая сама определяет, как ей жить, невыносима. И здесь Поппер резко критиковал Платона, который стал стартовой площадкой для многих и многих мыслителей даже до XX века. Если речь идет о России, достаточно напомнить знаменитого историка эстетики Алексея Лосева, православного, кстати, монаха.
Объединенный с альтруизмом индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации. Это ядро христианства «возлюби ближнего своего», сказано в Священном Писании, а не «возлюби род свой», а также всех этических учений, получивших развитие в нашей цивилизации и ускорявших ее прогресс. Ни одна другая мысль не оказала такого мощного влияния на нравственное развитие человечества. Платон не ошибся, увидев в этом учении врага кастового общества. Платон утверждает, подобно другим милитаристам, которые симпатизируют тоталитаризму и восхищаются Спартой, что все главные требования военной дисциплины должны господствовать и в мирное время. Не только зрелые граждане и дети, но даже животные должны всю жизнь оставаться в состоянии постоянной и полной боевой готовности. «Самое главное здесь следующее», – пишет он. «Никто никогда не должен оставаться без начальника, ни мужчины, ни женщины». Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. Нет, всегда и на войне, и в мирное время надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Изложенную по сути своей антигуманистическую и антихристианскую установку Платона постоянно идеализируют. Ее считали гуманной, отвергающей себялюбие, альтруистической и христианской. Например, Ингленд. Первый из этих двух фрагментов из закона называет страстным обличением себелюбия. Платон отождествлял индивидуализм и эгоизм. Поэтому все платоники полагают, что антииндивидуализм – это то же самое, что и бескорыстие. Такое отождествление – бесспорное достижение антигуманистической пропаганды, надолго, вплоть до наших дней, запутавшее рассуждение на этические темы. Мы должны понять, что те, кого обманывает это отождествление и соответствующие громкие слова, кто превозносит Платона как учителя нравственности и заявляет, что его этика ближе всех к христианству в дохристианском мире, все они открывают дорогу тоталитаризму и глубокому нехристианскому тоталитарному истолкованию христианства. И это очень опасно. Ведь уже случалось, что в христианстве господствовали тоталитаристские идеи, существовала инквизиция, и она может вернуться, сменив обличие.
Еще одна черта закрытого общества, черта системная. Это общество настроено этатистски. Оно ставит государство выше всего. Неоднократно на протяжении христианской истории воспроизводилось то недоверие к государству, которое заявлено было уже божественным основателем церкви – Богу Богова, Кесарю Кесарева. И надежда на то, что Кесарь удовлетворится тем, что ему предлагают, часто возникала в течение мировой истории, но всегда оказывалась напрасной. И люди слишком слабы для того, чтобы отдать Богу Богова, и происходит перераспределение. Поппер против обожествления государства выдвигает довод сугубо религиозный, сугубо христианский.
Поклонники государства утверждают, что оно нечто более высокое и благородное, чем объединение во имя рациональных идей. Это предмет почитания. Его задачи выше, чем защита людей и их прав. У него моральные задачи. «За добродетелью же и пороком в государствах, — пишет Аристотель, — заботливо наблюдают те, кто печется о соблюдении благозакония. В том и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством поистине, а не только на словах». Конец цитаты. Если попытаться перевести эту критику на язык политических требований, то окажется, что критики протекционизма хотят двух вещей. Во-первых, они хотят превратить государство в предмет почитания. С нашей точки зрения, возразить против этого желания нечего. Это религиозная проблема, и почитатели государства должны сами решить для себя вопрос о том, как примирить свой символ веры с другими религиозными верованиями, например, с первой заповедью.
Еще одна черта закрытого общества – это общество склонно к глобальному решению даже частных проблем. Идет ли речь о том, что нужно дать крышу бомжу, или нужно наладить пенсионное обеспечение, или нужно открыть новую церковь, закрытое общество сразу ищет универсального рецепта. Оно недолюбливает частные решения частных проблем. Тем более оно не может доверить частным лицам и частной инициативе, индивидуальной инициативе, решение проблем глобальных. Поппер критикует такое закрытое глобальное мышление и сам при этом поддается тому же соблазну увидеть частное явление, увидеть закрытое общество как часть какого-то целого, исчерпывающе объяснить его через объяснение его возникновения. Вот частью какой комбинации причин и следствий является закрытое общество. И здесь Поппер достаточно наивен, потому что он считает, что закрытое общество – это результат демографического взрыва, когда племя не в силах справиться с потоком новых задач. Вот Древняя Греция, демографический взрыв, нужно искать новые земли, и здесь уже старые способы жизни неприменимы. Возникает демократия, и в ответ ей общество пытается закрыться. Это красивое объяснение, но ведь оно работает, если работает только для античной Греции. А в сегодняшнем мире есть множество сторонников закрытости, которые живут в странах с демографическим кризисом. В России население каждый год сокращается на 1 000 000 человек. Никаких особых задач перед людьми не стоит. И интеллектуально многие сторонники закрытости вполне искушенные, образованные люди, не менее образованные, чем Платон. Выбор закрытости – это выбор не общества, это выбор личности. Как это ни парадоксально, сама личность выбирает замкнуться в племенной идеологии. От этого можно прийти в отчаяние, но можно и обрадоваться, если смотреть с точки зрения Евангелия, обращенного к личности. Значит, раз в закрытость впадают лично, а не в результате каких-то глобальных перемен сверхчеловеческих, то и преодолеть закрытость можно, не дожидаясь перемен на уровне общества, просто через перемену в душе одной единственной личности. Напомню, что покаяние, метаноия на языке Евангелия означает именно перемену. Поппер замечает, что в истории христианства закрытость проявлялась как слишком безоглядная вера в промысел Божий, вера в то, что Бог пишет историю, а человек лишь актер на каких-то театральных подмостках. «Нет», — говорил Поппер.
Действительно ли не существует всеобщей истории, как реальной истории человечества? Скорее всего, нет. Я полагаю, таков должен быть ответ на этот вопрос каждого гуманиста и особенно каждого христианина. Реальной истории человечества, если бы таковая была, должна быть бы история всех людей, а значит, история всех человеческих надежд, борений и страданий. Ибо ни один человек не более значим, чем любой другой. Ясно, что такая реальная история не может быть написана. Мы должны от чего-то абстрагироваться, должны чем-то пренебрегать, осуществлять отбор. Тем самым мы приходим к множеству историй, и среди них к истории международных преступлений и массовых убийств, которая обычно и объявляется историей человечества. Я понимаю, что излагаемые мной взгляды встретят самые серьезные возражения со стороны многих, включая некоторых апологетов христианства, поскольку такие утверждения, как то, что Бог являет себя в истории, история имеет смысл, и ее смысл есть цель Бога, нередко считаются частью христианской догматики, хотя в Новом Завете вряд ли можно найти этому подтверждение. В соответствии с такими утверждениями, историзм оказывается необходимым элементом религии. Я этого не приемлю и настаиваю на том, что такой взгляд является чистым идолопоклонством и суеверием не только с точки зрения рационалиста и гуманиста, но и с точки зрения христианства. Что же кроется за этим теистическим историзмом? У Гегеля история, политическая история, рассматривается как театр, точнее, как длинная шекспировская пьеса, а зрители представляют себе в качестве героев этой пьесы великих исторических личностей или абстрактное человечество. Зрители спрашивают себя, кто написал эту пьесу, и полагают, что дают благочестивый ответ, когда отвечают «Бог». Однако они ошибаются. Их ответ – это чистое богохульство, потому что пьеса была написана, и им это известно, не Богом, а профессорами истории под надзором генералов и диктаторов. Я не отрицаю, что интерпретировать историю с христианской точки зрения так же возможно, как и с любой другой. Разумеется, нельзя не признать того, сколь многими из своих благих целей и устремлений к гуманности, свободе, равенству и тому подобному мы, жители Земли, обязаны влиянию христианства. В то же время, единственной рациональной, равно как и единственной христианской установкой относительно истории свободы, является то, как мы сами ответственны за нее, в том же смысле, в каком мы отвечаем за свои поступки в жизни, и что только наша совесть, а не мирской успех, может служить оценкой наших действий.
В истории религиозной жизни часто закрытость воспринимается как признак истины. Истину нельзя купить. Истина – не то, что написано в любой первой попавшейся книжке. Евангелие, Библия – на каждом углу. Истина – это надо разыскивать какую-то глубинную книгу, какой-нибудь апокриф. Попы наверняка правду от нас утаили. Отсюда интерес к эзотерике, к религиозности, которая демонстративно создает барьеры. Христианство в этом смысле – распахивает алтари. Но на протяжении веков мы потом видим, как вновь и вновь происходит схлопывание. Христиане не выдерживают той открытости, которую ввел Христос в историю. И одновременно христианство вырабатывает понимание того, что закрытость – это прежде всего гордыня. Ведь гордыня – это не только от слова «гора», стремление глядеть на другого, словно с высоты какой-то скалы. Гордыня – это прежде всего состояние огороженности, закрытости от другого, от Бога, от благодати. Это ад при жизни. И анализируя Платона, создателя теории закрытого общества, Поппер очень резко говорил о том, что в истоке этого импульса к закрыванию лежит гордыня. Христианство 20-го столетия качественно отлично от христианства 19 века, хотя это та же вера в Иисуса Христа и его воскресение во плоти, в то, что воскресение предстоит каждому человеку. Но уже не говорят о голоде, как о чем-то, что послано Богом. И это потому, что христианство было открыто, открыто революцией, открыто принудительно, открыто, как открывают устрицу. И оно вняло голосу Божию, который раздавался через Маркса, как, по сравнению Поппера, некогда католическая церковь смогла избавиться от средневековой закрытости благодаря бунту Лютера. И тем не менее, вновь и вновь среди христиан возникает тяга закрыться, сделать из Евангелия систему жестких предписаний, систему табу, запретов. В российской действительности впервые об открытом христианстве сказал в середине 60-х годов XX века священник Александр Мень в заключительной главе своего шеститомного труда по истории мировых религий, в котором он показывал, как из закрытых, национальных, племенных вер человечество приходит к подножию божества, стоит у закрытого неба, и вдруг это небо открывается. Бог приходит к людям, и с этого момента открыто небо, должна быть открыта и человеческая душа. Так писал об этом священник Александр Мень.
У людей, которые обрели для себя христианство впервые, иногда возникает иллюзия, будто крутизна кончилась, и все преграды остались позади. Их приводит в ужас необходимость новых усилий и нового преодоления. Они искали тихой гавани, а нашли поле боя. Нечто подобное мы видим и в истории. Казалось бы, Царство Божие возвещено, врата спасения открыты, искупительная жертва соединила небо с землею, но постепенно выясняется, что предстоит еще немало бурь и испытаний. По словам Элиота, чем выше религия, тем труднее она для человека. К христианству это относится в полной мере. Для многих окажется непосильным бременем свобода Христова. Она будет страшить, словно выход в открытое море. Отсюда желание спрятаться под сенью авторитаризма, избавляющего от ответственности. Каждая мировая религия переживает три этапа – исток, распространение и консервацию. Этому закону, на первый взгляд, должно будет подчиниться и христианство. Однако, застывая и угасая на время, оно будет постоянно воскресать к новой жизни. Происходит это потому, что Сын Божий реально присутствует в жизни Церкви. В нем ее сверхчеловеческая сила. Поэтому в каждой эпохе мы найдем динамичное, живое, открытое христианство, чающее Царство Божие. То, что в 20 веке героями Церкви признают таких людей, как Максимилиан Кольбе и мать Мария, погибших в лагерях за своих братьев и сестер, будет свидетельством неистощимой нравственной энергии христианства и даже больше, ее роста в сравнении с минувшими эпохами. Источник этой жертвенности кажется непостижимой загадкой. Ведь человеку так трудно выйти из замкнутого кольца самости, подняться над эгоизмом и другими болезнями своей души. Но благая весть именно в том и заключается, что с приходом Христа мир вступил в новую эру, когда люди могут преображаться благодатью Духа, даруемой через Иисуса Христа. Христианство – религия спасения. Однако спасение не сводится для него к посмертной участи отдельных душ. Оно должно охватить все творение Божие. И только единение со Христом делает людей носителями высшего бытия, помогает им не отвергнуть, но осветить мир, приобщить его к божественной жизни, вернуть Творцу умноженные таланты.
Эпилог из книге по истории мировых религий священника Александра Меня, написанной в 1965 году, читал, как и другие отрывки из книги Карла Поппера в этой передаче Александр Куликов. В России в начале 1990-х годов в Петербурге православный, бывший диссидентом и пострадавший за свою правозащитную деятельность, Владимир Порешь создал общество под названием «Открытое христианство». Конечно, не одно общество может и должно быть источником открытости христианства. В отличие от закрытого общества, в отличие от закрытой религиозности, вера открытая насаждается не извне, не сверху. Ей не нужны какие-то особые деньги, особые причины. Ей нужна только открытость. Прежде всего, Богу, Его воле и другим людям. Открытость, несмотря на то, что открытость может окончиться трагически. И открытое христианство готово ко кресту, готово к гонениям, потому что знает, что за открытой пастью могилы, гробницы открыты врата Царства Небесного. Вы слушали передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытому обществу и открытому христианству. Автор и ведущий Яков Кротов, тексты читал Александр Куликов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».